Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в преддверии праздника святителя Николая Чудотворца в субботу, 14 декабря, приглашаем вас совершить паломничество и помолиться в московских храмах святителя Николая, особенно любимого на Руси святого. К святителю и великому чудотворцу мы постоянно прибегаем в бедах, скорбях, житейских нуждах, особенно отправляясь в дальние путешествия, и наши мольбы не остаются неуслышанными. Не случайно на Руси святителя Николая всегда называли «Никола Милостивый». Но эта поездка посвящена и второму Николаю, великому русскому святому и нашему заступнику, царю-мученику Николаю Александровичу. Мы с вами помолимся в храме святителя Николая в Хамовниках у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных». В храме находится и чудотворный образ святителя Николая Мирликийского, ковчежец с мощами многих угодников Божьих. Затем мы посетим храм святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Чтимой иконой Божией Матери достойно есть державная скоропослушница святыни этого храма. В храме находится и деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского, необыкновенный скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, чтимый образ святителя Николая, частица его мощей, крест могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами мощей многих святых, часть древа дуба Маврийского, часть гроба преподобного Варнавы Гефсиманского и иконы многих угодников Божьих с частицами мощей, и целитель великомученика Пантелеймона, Иннокентия Московского, Иосифа Волоцкого преподобного, преподобного Амвросия Оптинского и многих других. Завершится наша поездка в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах у иконы святых царственных мучеников, у образа царя-мученика Николая Александровича. В храме находится и чтимый образ святителя Николая Чудотворца. Напоминаю, поездка состоится в субботу, 14 декабря. Телефон, по которому можно записаться и присоединиться к нам, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю такой радийный проект, как «Радио Благовещение», который имеет место и на волнах радиостанции «Радонеж» представлен, и также представлен круглосуточным вещанием в интернете онлайн, что называется. Телефон прямого эфира, как обычно, 8-495-959-5939. Вы можете задавать любые вопросы в прямом же эфире, в том числе, что касается и деятельности «Радио Благовещение». Пожалуйста, такая возможность сегодня есть. Ну, много разных событий происходит в современном мире. Вот, и такой, что называется, информационный поток, вау, в наше время, в наши дни он не оскудевает, и это представляет, можно сказать, определенную проблему, потому что информации много самой разной, и невозможно всю ее усвоить, и не нужно ее всю усваивать, поскольку это и действительно невозможно, и часто и не полезно. Но, тем не менее, есть какие-то действительно события, явления, люди, обстоятельства, которые для нас, как христиан, как православных, действительно являются значимыми, важными, в том числе для понимания того, как жить по-христиански, как молиться, можно сказать, действительно делать жизнь с кого, кого или что, взять за образец определенный вот этой самой необходимости осуществления христианской жизни, попытки исполнения евангельских заповедей. И здесь у нас, в общем-то, тоже выбор достаточно большой. Хотя, ну, с другой стороны, порой, если вот задуматься о том, на чем остановить выбор, ну, например, в чтении какой-либо духовной литературы или, ну, к какому святому обратиться, что вот для меня в тот или иной момент вот сейчас может действительно оказаться духовно полезным, что будет соответствовать каким-то моим вопрошаниям, недоумениям, что вот окажется насущным. И вот здесь вроде кажется, что выбор чрезвычайно велик, чрезвычайно большой выбор. Ну, стоит заметить, что, наверное, никогда в христианской истории, вот при развитии современных средств массовой информации и книгопечатания, хотя уже сама по себе бумажная книга кажется чем-то таким уже традиционным, не является никакой новацией, скорее новацией являются те или иные там гаджеты и электронные источники информации. Да, у нас есть звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте,
вас.
Батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня 10 декабря, и сегодня знамение Пресвятой,
да,
Богородицы.
Да.
Правильно?
Да, правильно.
Вот. Я в связи с этим хотел задать такой вопрос о правилах пощения на этот праздник. Дело в том, что я читал Бунина Ивана Алексеевича.
Ага.
У него есть такой рассказ «Мелкопоместные». И там есть такой, ну что ли, фраза, она меня в какое-то смущение ввела. Там вот, значит, говорится о том, что собрались мелкопоместные помещики и стали праздновать этот праздник. И вот жена этого помещика выдала на кухню мясо,
ну да,
потом еще что-то, поросят и даже жирного индюка. Может быть, тогда правила пощения были другие в 19 веке? Вот что я хотел бы узнать.
Ну, вы знаете, устав о посте, вот, который в своей строгости формировался еще добрых 1500 лет назад в условиях средиземноморского, ну, теплого климата, в условиях первых монастырей, и сформировался достаточно строгим. Первоначально он относился, этот устав, к практике пощения Великим постом. Позже, вот, с развитием вообще богослужебного такого вот обихода, кругов богослужебных, появилась практика и других продолжительных постов. по образцу Великого, прежде всего, но некоторые были менее строгими. Так, например, вот пост рождественский, он все-таки менее строгий, потому что по уставу, как известно, в определенные дни дозволяется вкушение рыбы. Ну, прежде всего, это имеются в виду дни воскресные, ну, суббота, воскресенье, пост, так сказать, в своей строгости смягчается. Потом большие праздники. Ну, праздники, прежде всего, полиелейные, вот, ну, когда вот совершается праздничная служба, типа такого, ну, вот всеночного бдения накануне литургии, тогда тоже пост, как правило, тот день, которому приходится, должен смягчаться. Вот, по крайней мере, в особенности, если он не совпадает со средой и пятницей. Но, опять же, если это праздник дано 10-й, вот, например, введение во храм Пресвятой Богородицы, вот, то разрешение на рыбу все равно иметь место будет. Но все-таки разрешение на мясо, на мясные продукты в контексте всех основных больших постов, и Великого, и Рождественского, и Петрова поста летом, и Успенского не бывает. Вот. Если, конечно, человек не болен, не немощен, вот. Но, к сожалению, до революции цвет общества, аристократия были уже больны маловерием, неверием. Поэтому, в общем-то говоря, не секрет, что в тогдашней аристократической дворянской культуре посты в полной мере не соблюдались. Вот, например, великим постом была такая традиция, что называется, говеть на первой неделе поста, вот, и на страстной, на последней неделе Великого Поста. Вот. А в остальные дни, допустим, даже того же Великого Поста, пост мог почти и не соблюдаться нашим просвещенным обществом, к сожалению. Ну и что касается Рождественского Поста, как мы видим у писателя нашего классика Бунина, напрямую вот в его рассказах, в его произведениях, в данном случае вот в рассказе, о котором наш слушатель упомянул, свидетельствуется, что действительно аристократии, дворянами пост не соблюдался. Это было не правилом, это было уже такой, можно сказать, скорее вполне себе уже не церковной, безбожной традицией в рамках такого формального, что ли, христианского миропонимания, провождения, вот так вот относиться, так сказать, махнув на традиции поста рукой, особо себя и не утруждая постной дисциплиной. Ну, что, собственно говоря, вкупе с другими проявлениями духовного оскудения, охлаждение, что называется, апостасии, и привело к революционным катастрофам 20-го столетия. Вот. И тут мы сталкиваемся с, просто-напросто еще с одним свидетельством на эту тему, который вот наш слушатель почерпнул в трудах, в произведениях классиков нашей литературы того времени. Вот. Ну, вот, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, действительно, с одной стороны, мы находим очень большое количество в наше время источников, первоисточников, текстов, авторов, святых отцов, современных писателей, образцов житийной литературы, догматической литературы, катехизисы. Ни один учебники по догматическому, нравственному, сравнительному богословию, вот, литургическая литература, ну, в общем, много всего, и, можно сказать, ну, помимо вот традиционной бумажной книги, да, сейчас большинство текстов доступно в электронном виде. Можно где-нибудь порыскать в интернете, вот, и найти того автора, тот текст, который тебе почему-либо необходим. Вот. То есть выбор действительно очень большой. Да, у нас еще есть звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Андрей, спасибо вам большое за ваши изумительные передачи, высокодуховные. С удовольствием слушаем всей семьей. Вот вы как-то говорили о помощи радио Благовещения.
Да.
А это что, отдельно от радио? Вот я бы хотела вам там сколько-то рублей, ну, 1005 послать. А как вот это, надо... Радонежу отдать, да? Так, что ли, я понимаю, или нет?
Ну, в принципе, у нас это, конечно, разные проекты. Вот. У нас на сайте радио Благовещения в интернете, если кто пользуется интернетом, есть там определенные, так сказать, счет, куда можно деньги перенаправить. Но, в крайнем случае, можно... как-то отдать.
А есть... на выставках, сейчас идет выставка.
Вы знаете, это надо просто как сделать? Это надо, наверное, тогда в какой-то конверт поместить и написать, что на радио Благовещение.
А, все,
и тогда уже передать... Да, передать...
Изумительные передачи.
Спасибо. И тогда передать уже работникам радио Радонеж, они по возможности тогда передадут непосредственно, когда вот... Бывает оказия, там, необходимость участвовать в прямом эфире в том числе. Большое вам спасибо за добрые слова и за возможную помощь. Действительно, ну, мы в ней нуждаемся всегда, потому что наши проекты в этом смысле, они являются такими совершенно, конечно, некоммерческими, что называется, благотворительными. Вот. Ну, слава Богу. Вот Господь нас своей помощью и с вашей помощью не оставляет. Вот, так вот, значит, как я уже сказал, наряду с традиционными формами литературы, бумажной книгой, электронными, вот, сейчас много и каких-то и аудиопрограмм, вот, и кинофильмов, то есть, на самом деле... такая духовная жажда, что называется, ее всегда можно в наши дни легко удовлетворить, обращаясь к тем или иным книгам, источникам. Было бы желание действительно эту духовную жажду насыщать. И вот среди разного рода и литературы, и образов, и людей, и подвижников, собственно говоря, есть такие отдельные жемчужины, ну, не считая основного корпуса текстов святых отцов, начиная еще с древних времен, вот, потому что, безусловно, священное предание и понимание священного писания – они нам даны через труды, высказывания святых отцов как таковых. Да, у нас звонок еще есть, да? Да, пожалуйста. Да, слушаем вас.
Можно, это я?
Да, да, да.
Можно говорить? Значит, вы знаете, меня уже вот месяц волнует одна тема.
Да.
А в церкви вот у нас, я просто на газеты «Православный крест». Православная газета, «Православный крест».
Ой.
И там, значит, вот сообщение о том, что, значит, в общем-то, сказать, мы все должны будут, ну, все наши жители нашей страны должны перевести паспорта в электронном виде. И что в Москве, значит, пилотный вроде как проект, с марта до, по-моему, июня, вот, все будут переведены на, значит, вот электронные паспорта. И там, как бы, так сказать, вот, ну, как бы призывают протестовать против этого, потому что, в общем-то, кстати, это, понимаете, то есть это достаточно опасное такое как бы явление. То есть мы хотим, я, например, сама лично хочу остаться с бумажным паспортом, потому что я не пользуюсь, я плохо вижу, вот, плохо вижу, ну да, или инвалид по зрению. Для меня совершенно не устраивает это.
Да-да.
Но нигде я ни в прессе, ни по радио, ни здесь, вот никто ни об этом не говорит. Я никак не могу понять. Вот только вот в этой газете «Православный крест». И они там написали, как бы так сказать, содержание, что надо писать и Путину, и Медведеву, и Патриарху, и, в общем-то, Матвиенко, всем. И там текст изложен письма, вот, которые, так сказать, нужно отправить, что мы должны, не должны, православные спать, а, в общем-то, сказать, как-то за это бороться. Вот. И я вот, у меня это в смущении. То есть никто ничего не говорит, никто не знает. Вот я как бы написала эти, в смысле, вот у меня дома письма эти лежат готовы, но я не знаю, пользоваться этим, писать, не писать. Как бы, я не знаю, как церковь к этому относится. Ну, хотя газета вот это православная, православный крест. И поэтому я в каком-то смущении. Ну, как, вот, что вы скажете?
Ну, тема эта непростая. Вот, и, в общем, тенденции развития современной, так сказать, цивилизации, государств и обществ, они действительно технически совершенствуясь, двигаются в направлении все, ну, такого большего подчинения, контроля. Вот, цифровизации, что называется, и надо думать, что, к сожалению, вот это вот процесс, он неизбежно будет приводить к тому, что, да, это все будет все больше усовершаться, и постепенно, в общем-то, все к такому придет, к глобальному контролю, к переносу на цифровые носители, к отмене вот, бумажных носителей, бумажных паспортов в том числе, в конечном счете, видимо, к отмене и бумажных денег. Вот. И, как говорится, что греха таить, это все будет такой технической подготовкой к каким-то явлениям, увы, апокалиптического характера. То есть это еще не есть в собственном смысле принятие Антихриста, но технически это вполне может в дальнейшем послужить воцарению вот этого самого, так сказать, персонажа, зверя, который описан в Откровении святого апостола Иоанна Богослова. Вот, поэтому, в принципе, конечно, какое-то сопротивление этому оказывать надо, разумное. Ну, разумное в том плане, что, конечно, не баррикады на улице громоздить и не покрышки жечь, вот, наверное, а требовать того, чтобы в нашем обществе, царстве, государстве желающим сохранялись, так сказать, альтернативные возможности. Ну, не хочу я вот принимать электронный там паспорт, хочу оставаться с бумажным. Вот, и это вполне вписывается, так сказать, в мои права человека. Вот, почему бы мне с этим тогда бумажным паспортом не оставаться. И, собственно говоря, на уровне соборного разума церкви эти темы как-то даже священного синода вот, затрагивались и затрагиваются, и вот похожая позиция, она озвучивалась, что вот должны быть действительно альтернативные возможности неприятия вот этой полной, так сказать, цифровизации, полного такого вот подчинения этому глобальному контролю, по крайней мере, вот в таком крайнем его выражении. А то, что это потом легко дойдет до того, что, собственно говоря, в Откровении говорится, что вот будет ставиться печать на лоб и чего, но это уже последние годы, уже далеко не первый год обсуждается, что возможные там микрочипы, так сказать, они, нужно их вот на куда-нибудь в тело со временем монтировать, не потеряешь данные, не украдут данные, вот там на чего, да на руку там, вот в особенности эти, так сказать, места подходят, потому что при перепаде якобы вот, температуры подзарядка вот этих чипов, она будет естественным образом осуществляться, то есть увы, тут уже всевозможные есть технические обоснования всему этому, так сказать, грядущему, ну, в общем-то, можно сказать, что и безобразию, вот, подчинению полному человека. И это уже действительно, когда вот прям уже обо всем этом речь зайдет, это, конечно, уж слишком похоже на то, что описывается в апокалипсисе. Я думаю, это будет, конечно, не очень-то приемлемо для большинства христиан. И будем надеяться, что церковь, она на уровне вот соборного, так сказать, разума, обсуждений, соборных постановлений вынесет какие-то решения, вот, и будет информировать, так сказать, все общество, какова действительно истинная христианская позиция в отношении этого всего. Ну, здесь я бы еще добавил, что на самом деле, ведь, как бы сказать, приятие Антихриста, оно же будет заключаться прежде всего не только и не сколько во всем вот этом, во всей этой технической атрибутике, это просто будет техническая сторона. А принятие Антихриста — это прежде всего принятие образа мысли и образа действий этого персонажа. Вот. Это будет уже действительно и такое, ну, можно сказать, для большинства совершенно как бы естественное отречение от Христа и поклонение вместо Него, именно вот согласно духу времени, материальным ценностям и тому, кто этот материальный комфорт и поклонение Ему будет, собственно говоря, воплощать. Вот. И для большинства людей это уже не живущих, не живущих, так сказать, совершенно по-христиански, это будет совершенно естественно и даже, видимо, и незаметно, как нечто само собой разумеющимся. Вот. Ну, а для, так сказать, малого стада, для остатка христиан, это будет действительно для нас серьезным вопросом, как тут быть, и будем надеяться, молясь, вот, что для нас-то действительно это незаметно не может происходить. Собственно говоря, как святые отцы, ну, другое дело, что вот мы живем во времена, когда, как святые отцы говорили, что, собственно говоря, дух антихристов – это есть дух сребролюбия. Вот, поэтому мы живем-то во времена, когда как раз последние десятилетия дух сребролюбия, он борет нас, христиан, современное общество развитого потребления, так сказать, с особой силой и в какой-то степени побеждает, увы. Вот. И что мы этому можем противопоставить? Ну, желание, попытку не следовать этому духу, попытку, желание исполнять евангельские заповеди. И если вот это у нас желание, эта попытка, это стремление будет действительно насущными, вот мы этим будем жить, то тогда не надо смущаться. Господь нам действительно откроет и покажет, что есть Христово, что евангельское, что есть, а что есть действительно антихристово, что этому, что духу евангельскому будет входить в противоречие, в том числе и касаясь вот этих вот, так сказать, технических современных новаций, от которых уже так просто не отмахнешься, увы. Вот, ну, вот возвращаясь к теме, что действительно в наше время, каковы те жемчужины христианской мысли современные, к которым можно и полезно обращаться. Как я уже сказал, конечно, первоисточником, помимо Священного Писания, являются труды святых отцов. И само Священное Писание, оно, собственно говоря, и, может быть, истинным образом понимаемо тогда, когда мы обращаемся к нему через толкования святоотеческие. Да, вот еще звонок у нас, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый.
Простите за беспокойство. Вы знаете, вот тут есть молитовка на всякую потребу в молитвословии. Она краткая, и я ей пользуюсь уже значительное время. И тут я вам сейчас вначале прочитаю, вы поймете. «Отрицай тебе, сатана, гордыни твоей, служение тебе». Знаете эту молитвку, да?
Ну да, да.
И, значит, я ей, выходя из дома, нужно всегда читать вот эту молитву. Я так и продолжала. Тут мне встречается одна прихожанка в храме, и я ей про эту молитву сказала, что эту молитву читать нам нельзя, она читается только во время крещения младенцев, там такие есть слова при крещении. А так просто, не надо ее читать. И я теперь уже как-то вот сейчас стал, как думаю, как нельзя, не можно. Молитвословие-то она значится, думаю, почему же тогда нельзя.
А минутку, это, смотря какой молитвослов, какое издание, а вы полностью прочитаете, как она приводится в этом молитвословии, эту молитву?
Она вот и читается, отрицаю себе, сатана, гордыни твои служения тебе, и сочетаюсь тебе, Христе, во имя Отца и Сына, Святого Духа, и оградить себя всем крестом, знамением и выходить.
Да нет, можно ее читать. Она похожа, да, по форме на молитву, которую произносит священник в требнике в чьи, на последовании крещения. Ну, правда, не один к одному, вот просто, как, видимо, некий такой аналог. Но немножко она все равно другая по форме, и, собственно говоря, молиться-то ведь не запрещено. Потом то, что вот содержится в чине крещения, в требнике, в частности, там такой своего рода диалог при участии священника, священник произносит, обращаясь к крещаемому, вот, а те отвечают, что да, отрицаюсь. Но здесь же не подразумевается никакой диалог или вашего такого обращения кому-либо еще, вот, с целью там изгнания духов нечистых. Это было бы, конечно, не очень должно для мирянина. Вот. Поэтому, если у вас эта молитва для такого келейного, что называется, внутреннего использования личного, вам нравится, можете, конечно, молиться.
Да, я уже к ней привыкла. Да. И сыну тоже сказала, он тоже считает, а теперь ему говорю, она говорит, ну вот, то говоришь одно, теперь нельзя кого слушать. Я говорю, ну, это в книге написано, что тебе сказал, молитва слове. А тут мне просто сказали, ну, мне как быть. Я говорю, хорошо, я спрошу еще у батюшки.
Я думаю, тут нет особого какого-то криминала, тем более, раз вам это как-то молитва соответствует, так сказать, вашему устроению, пожалуйста, молитесь, да. Это не проблема.
Потом она уже краткая такая, выходишь из дома, действительно, ночью не так прям вот она и сама просит, как бы эта молитовка. Так что можно, да, батюшка?
Да не запрещено, я думаю, все-таки.
Запрещено. Нет. Ну, раз она напечатана, молитва, значит, там, наверное, уже этот вопрос как-то тоже...
Ну, если... Тут надо смотреть, какое издание, потому что за последние четверть века было издано столько всего. Если есть гриф по благословению, а последние годы гриф должен стоять издательского отдела Московской патриархии, что разрешается, дозволяется издание, тогда можно смело пользоваться. Вот.
Ну, вообще-то она была по благословению святейшего патриарха Алексея II.
Ну, да, наверное. Хотя иногда бывало, что злоупотребляли этим грифом, иногда ставили, бывали случаи, когда без реального благословения. Ну, просто за всем было не уследить все эти годы, так сказать. Вот иногда много чего было издано, не всегда, так сказать, соответствующего прямо преданию вот, православному. Ну, тут надо, если какие-то возникают сомнения, разбираться уже отдельно. Но, в принципе, понимаете, большинство молитв, они, в принципе-то, не запрещены к использованию. Это если вы, я не знаю, приобретете там эпитрахиль, так сказать, богослужебное облачение, возьмете уже не молитвослов, а требник там, и начнете читать те или иные чинопоследования вот, таинств, которые должен священник, тогда это уже будет действительно криминал. Вот. А молиться, в общем-то, не запрещается. Вот.
Теми... Господи, батюшка, да-да. Простите, пожалуйста.
Да-да, помоги, Господи. Вот, и опять же, возвращаясь к теме о душеполезном чтении, как я уже сказал, прежде всего, конечно, для нас наибольшую ценность представляют тексты святых отцов. Вот. Ну, они тоже бывают разные по жанру. Бывают чисто аскетические такие писания, особенно святых отцов преподобных. Бывают и вероучительные, вот, догматического свойства, в особенности, когда в первые века формировался такой именно вот догматический вероучительный строй. Были, происходили вселенские соборы в связи с теми или иными ересями. Очень многие святоотеческие тексты догматического содержания тогда и были написаны. Да, у нас еще звонок, пожалуйста.
Добрый вечер еще раз. Да. Батюшка, вот объясните, пожалуйста, вот в храме говорят «смиряйся, смиряйся и молись». А вот как же, ведь, наверное, одной молитвы недостаточно, нужны еще и действия. Вот так же, как Дмитрий Донской пришел к Серафиму Саровскому за благословением, он ему дал крест и меч и сказал: «Сим победиши». Он же не сказал: «Вот смиряйся и все». Вот объясните, пожалуйста, а то у нас часто бывают такие противоречия со своими духовными сестрами.
Да, спасибо. Вы знаете, вы удивительным образом умудрились из трех разных эпох фактически вот совместить. Ну, во-первых, Дмитрий Донской и преподобный Серафим Саровский все-таки в разные века жили. Вот, и Дмитрий Донской был скорее современником преподобного Сергия Радонежского. Вот. А во-вторых, в-третьих, «Сим победишь» — это было явление креста еще Константину Равноапостольному Великому в IV веке, вот, после чего он и обратился, собственно говоря, ко Христу и все сделал, что необходимо было по воле Божией для обращения, в общем-то, всей Римской империи. Церковление, если так можно сказать, вот, в христианство, вращение. Вот. Ну, что касается вопроса о смирении, ну, вы знаете, ведь это, что называется, отдельная тема. Вот. Собственно говоря, смирение как вообще свойство человека возможное, как добродетель, это то, что действительно человека может привести к обожению, то есть к полноте общения с Богом. Потому что Бог в полноте своей божественной любви прежде всего именно исполнен смирения. И самое главное, что человеку препятствует обрести спасение, если задуматься, вот, это как раз-таки гордость, гордыня, это отсутствие смирения как такового. Да, у нас еще есть вопросы, я еще потом, наверное, вернусь к вопросу о смирении чуть позже. Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, так вот, скажите, пожалуйста, вот при советской власти, все-таки мне кажется, в общем, не кажется, я уверен, что люди верующие были более искренние, нормальные, по сравнению с теми, которые сейчас. Хотя сейчас много церквей строят, ходят. Вот вопрос, как у пяткой молиться, еще что-то. Поэтому страна была непобедима. А сейчас эту страну можно забывать.
А что такое искренность?
Какую? Искренность?
Да.
Честность.
Честность.
А сейчас нет этого. Сейчас ходят механики, по интернету молятся, что трудно в церковь зайти. Страну эту, она уже по ней антихрист гуляет. Спасибо.
Ну, во-первых, что такое советское время? Вот. Советское время – это вот на протяжении 70 лет, что называется, советской власти, оно тоже разное. 20-е, 30-е годы – это один период, эпоха там, вот, и гражданская война, когда она еще кончилась, вопрос, потому что та же, например, коллективизация какая-нибудь, это, в общем-то, по сути, продолжение революции или там гражданской войны. 40-е годы, Великая Отечественная война, это тоже особый период, который потребовал тоже очень большой мобилизации от русского советского человека. Поздние советские времена, скажем так, это уже другой период. Вот. И я бы, допустим, к советским временам понятие какой-то вот исключительной честности бы не отнес, к поздним советским временам, поскольку я их тоже застал. Вот, извините, ну, много всего было тогда тоже разного самого. Как раз тогда уже вот такой дух потребительства, он, начиная еще с хрущевских времен, начал брать вверх. Вот, все эти проблемы там с дефицитом, с дачами, квартирами, автомобилями, их приобретением и так далее, все началось уже тогда. Я служил в советской армии в середине 80-х годов. Знаете, у меня командир взвода, так сказать, например, засиделся в старших лейтенантах, потому что он никак не мог этот взвод вот, сдать другим приходящим из училища молодым офицерам, потому что он все, что мог, пропил, честным образом самым, вот. Помню, пропил на новом двигателе волжском, этом, ну, это автономном, которым аппаратура запитывалась, новый аккумулятор, поменяв его на треснутый аккумулятор, нерабочий. Поэтому автономный источник питания заводился от выпрямителя, который работал от сети. Знаете, самолет залетал, вот, нам приходила команда перейти на автономный источник питания, проверялась аппаратура, мы переходили на него, так сказать, от сети все равно. Ну и так далее, и тому подобное, это просто, так сказать, вспомнилось. Это, знаете, да, вот, так сказать, я не знаю, насколько это было честно или нечестно, Евангелие вообще было трудно достать. Понимаете, я в своем детстве и юности в городе тогдашнем Свердловске вообще верующих людей не встречал, вот, фактически, до поры до времени. Вот, как жили тогда верующие люди, действительно, были ли они более искренними? Ну, вы знаете, это тоже вопрос непростой, сложный довольно, потому что, собственно говоря, на протяжении всех десятилетий советской власти церковь сперва пытались в 30-х годах вообще полностью уничтожить. Если бы не Великая Отечественная война, как известно, безбожные пятилетки привели бы к ее уничтожению, вот. А уже когда каток репрессий как-то приостановился, ну и то при Хрущеве, как известно, храмы тысячами закрывали, которые во время войны или после войны стали открывать. Вот. Потом была довольно жесткая политика кадровая и так далее, ну, со стороны власть придержащих, так сказать, и спецслужб и так далее, которые все-таки вот, внутрицерковную жизнь ставили довольно под жесткий контроль, и насколько можно было тогда более искренними быть, менее искренними, это тоже, в общем-то, большой вопрос. Ну, достаточно, знаете, воспоминания о том времени некоторые почитать, насколько это все было непросто. Вот. При том, что, скажем так, если вот эту тему тоже довольно интересную затрагивать, очевидно, что, скажем так, попытки вести какую-то катакомбную деятельность, уходить от честным самым образом от какого-то официального подчинения советским властям, которые были там в 30-е годы, они, собственно говоря, тоже ведь показывают, что в условиях такого катакомбного подпольного существования церковь долго существовать не может. Катакомбы разного рода, подполье, оно быстро вырождается на уровне, ну, такого активного жизнедеятельности одного поколения. Вот, потом в условиях, так сказать, катакомб, собственно говоря, опыт жизни настоящий по святым отцам, вот, по священному преданию, он не сохраняется, не передается он. Вот. Поэтому устроение церкви, жизнедеятельности церкви в ту или иную эпоху, оно всегда требует, да, искренности какой-то, наверное, честности какой-то, вот смирения, самое главное, жертвенного усилия. И пока церковь существует, и врата ада ее не одолевают, это и имеет место быть. Когда это, если этого в каком-либо народе, поколении вдруг не станет, тогда и церковь может прекратить в том или ином народе, этносе, государстве, царстве свое видимое существование. А так, раз мы все-таки как церковь существуем, вот, и даже в каком-то смысле происходит развитие, какое-то возрождение, все-таки очевидно, что Дух Святой сопутствует жизнедеятельности современной церкви. И вот я, наконец, говоря, вот еще я тогда о смирении немного не договорил. Как говорят святые отцы, истинное смирение – это есть благодать, это есть действие Духа Святого. И, понимаете, смирение – это же не смиренный только вид, это не смиренно-словие, простите, благословите, так сказать. Это не только внешняя линия поведения, это стремление исполнять евангельские заповеди. Это стремление к неосуждению. Это стремление действительно найти свое место в церкви, как общение, как найти опыт общения с Богом во Христе. Вот. И у нас таких примеров, собственно говоря, до недавнего времени и жизни святых подвижников много. И я говорю, что да, вот прежде всего святые отцы, святоотеческие тексты, труды – это основа основ. Но мы находим ведь этот дух, скажем так, святых отцов, святоотеческие, не только в древности, но и ближе к нашим временам. Возьмите труды святителя Игнатия Брянчанинова, XIX век, это не такие отдаленные времена. Возьмите писания некоторых духовных таких, ну, писателей 20-го столетия, есть замечательный игумен Никон Воробьев, например, письма там духовным детям, замечательный писатель Сергей Фудель, вот, его «Путь отцов у стен церкви», воспоминания, его письма, это именно они пронизаны духом именно исповедничества, духом таким святоотеческим. Это вот удивительная литература, свидетельствующая о действительно о том, что невозможно, скажем так, Дух Святой изгнать, вот совсем уничтожить, закатать там в асфальт, он все равно пробивается в конкретных людях. Вот. И вот о чем я еще хотел сегодня обязательно упомянуть. Вот недавно представился такой удивительный подвижник, уже вот 90 с лишним лет ему было, архимандрит Ефрем Филофейский. Вот, это ученик в свое время был, он преподобного старца Иосифа Исихаста Афонского. И вот отцу Ефрему принадлежит удивительная книга «Моя жизнь со старцем Иосифом». Она издана, достаточно хорошо издана, достаточно распространена. Всем рекомендую ее почитать, кто еще с ней не ознакомился. Да, у нас звонок, пожалуйста.
Отец Андрей, скажи, да. Вот сейчас был звонок матушке насчет вот этой молитвы «Отрекайте да. сатану». Вот у меня новая молитва слов, и тут написано «Рекомендовано к публикации издательству Советом Русской Православной Церкви». И там да. тоже эта молитва. Да, это да. можно, да?
Да, можно.
Спасибо.
Ага, спасибо. Вот. И вот этот вот образ этого удивительного тоже ученика, преподобного старца Иосифа, он тоже вот как раз-таки исполнен к разговору о смирении, удивительного смирения. Собственно говоря, преподобный Иосиф Исихаст, это подвижник середины 20-го столетия, он в 50-х годах уже представился, но благодаря его деятельности и нескольким его ученикам, а этот человек был очень-очень высокой аскетичной, подвижнической, суровой жизни. И, собственно говоря, его ученики, они прошли такую святоотеческую школу, и надо сказать, что бывало много желающих находиться в окормлении преподобного Иосифа Исихаста, но далеко не все просто выдерживали. Настолько действительно их жизнь была аскетически такой суровой, и вот такое требование, основа послушания настоящего и молчания, такой действительно опыт настоящего, вот практики настоящей исихазской, опыт исихазма, он действительно вот в середине 20-го столетия был таким явлен совершенно очевидным образом в этих подвижниках. И они, вот несколько учеников преподобного Иосифа Исихаста, и в том числе вот отец Ефрем, они потом послужили, собственно говоря, возрождению вот такой серьезной аскетической жизни монашеской на Афоне. Просто в 70-х годах, вот, к тому времени, когда монашеская жизнь на Афоне начала серьезным образом оскудевать, и даже речь заходила о том, что надо закрывать Афон как монашескую республику и преобразовать в музей. Но потом посчитали, что это будет нерентабельно, понадобится много средств, а это все не окупится, слава богу. Вот. И этот проект не осуществился. А в 70-х годах чудом, вот, благодаря духовничеству, духовной деятельности именно вот, всего нескольких монахов, учеников преподобного Иосифа Исихаста, действительно начала монашеская жизнь возрождаться. Но мало того, вот отец Ефрем, он, такова была воля Божия, он послужил организации монастырей нескольких, ни одного, в Америке, в Соединенных Штатах Америки, потому что Господь его туда привел. И теперь есть не один даже монастырь в Соединенных Штатах, где есть современные монахи, которые вот стараются подвязаться в таком духе истинного смирения. Вот даже я вам процитирую слова одного священника, иерея Антония, настоятеля православного храма в городе Тусан, штат Аризона. Вот он говорит следующее. «Мы, американские архиереи и иереи, в течение 70 лет хотели привлечь народ в церковь проведением фестивалей. То есть мы устраивали праздники и гуляния, угощали людей напитками, едой и развлечениями. Мы забыли о молитве, исповеди, постах, четках, обо всем том, что составляет предание нашей церкви. Мы даже препятствовали созданию монастырей, так как полагали, что в них нет необходимости, и они не могут ничего дать нашей церкви. И вот пришел малюсенький человек». Ну, вот это имеется в виду как раз старец Ефрем, а он роста небольшого, такого тщедушного, в общем-то, вида был. Вот. «И вот пришел малюсенький человек, без мирского образования, богословских дипломов, без новаторских и смелых идей, которые в изобилии были у нас, и напомнил нам о самом главном, нашем православном предании. Он не звал на танцы и развлечения, а призвал к посту и участию в многочасовых бдениях. И люди откликнулись на его призыв, пришли к старцу и поддержали его. Число приходящих к отцу Ефрему не поддается описанию. Америка, стремившаяся к выходу из тупика культуры потребления и рабства материальным ценностям через различные общественные течения, например, хиппи и восточные религии, открыла для себя подлинное, неискаженное христианство, православие». Ну, вот и остается... А звонок есть, да? А, нет. А? Да-да, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Да.
Можно вопрос, да?
Да-да, пожалуйста.
Да, вот если в армию приходит, ну, православный, не православный такой, ну, в общем, даже и верующий человек, да?
Да.
И там... дагестанцы, кавказцы, да, и, ну, его унижают, просто полностью унижают. Вот как здесь быть, смирение или как, вот сопротивляться, или вот как? Это, конечно, провокационный вопрос, я прошу прощения,
да? Нет, понимаете, армия — это действительно всегда какое-то определенное испытание, и далеко не всегда в армии в те или иные времена все хорошо, правильно и справедливо. И тут надо, знаете, действовать по обстановке, молясь, прося у Бога помощи, вразумления. Далеко не всегда это обязательно должно быть внешне во всем смирении, полное там подчинение любому насилию. Вовсе это не обязательно. Вот,
вот спасибо, спасибо. Вот, вот, вот это очень важно, да, да, а то, потому что знаете, сложное мнение, да, вот существует смирение.
Да, да нет, ну вы знаете, здесь просто нет одного правила какого-то на все случаи жизни. Тут надо, как говорится, и совестью руководствоваться, и молитвой вооружаться, и, я же говорю, действовать, наверное, все-таки по обстановке, вот, стараясь понять, а что есть правда Божия в той или иной ситуации. А так это, знаете, тоже может и ложно понимаемым смирением быть, не всегда.
Да, но, вот большое да, спасибо, да. Большое спасибо. Вот.
Да, ну вот наше время эфирное постепенно подходит к концу. Вот, еще раз вот напоминаю, что вот в завершении разговора и о смирении, и о подвижничестве, и о духовной литературе, что вот рекомендовал бы всем и писание преподобного старца Иосифа Исихаста, которые тоже, в общем-то, полностью сейчас изданы, и вот писание его ученика, новоприставленного архимандрита Ефрема, «Моя жизнь со старцем Иосифом». Ну, традиционно в завершении озвучу просьбу о молитве, о здравии болящих Ирины, Екатерины и Елены, Ангелины, болящих Анатолия, Марии, Елены, рабов Божьих Александра, Людмилы, Ксении, Александра, тяжело болящих Ольги и Ольги с очадами, Ирины с очадами, Андрея, болящих Марии, Веры, Веры, Натальи, Вадима, Марины с очадами, тоже болящего, отрока Даниила, еще отрок одного Даниила, Светланы с очадами, Ирины, непраздной Юлии, помоги Господи, Натальи с очадами, Кирилла, Дионисия, Виталия, Тамары. Также о здравии Сергия, Иоанна, Дмитрия, Андрея, Екатерины, те же болящие Александра, Александра, Клавдии, Лидии, Людмилы, младенца Анны, отрока Златы, Виктор. И упокоение просят молиться протоиерея Владимира, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора и романаха Владимира, отрока Арсения, Сергия Владимира, Евгения Владимира, Антонины, Нины. Ну, прошу также молиться и о мне, протоиерея Андрея. Вот, в том числе как главном редакторе радио «Благовещение», о основных наших сотрудниках, работниках, это звукорежиссеры Сергии и Игоре, Надежде, журналистах, вот, Евгении, Виталии, Денисе, вот Дионисе тоже нашем вот, редакторе. Вот. Ну и просьба не забывать, как здесь уже выше речь шла, и о материальной поддержке наших проектов, и радио «Радонеж», и радио «Благовещение», потому что, ну, действительно, мы существуем исключительно благодаря вашей помощи, в чем, собственно говоря, и помощь Божия, это тоже через конкретных людей и осуществляется, а, собственно говоря, в наше время, вот при развитии всех вот этих вот уже новейших средств, так сказать, мобильности, повсеместности, цифровизации, проповедь в этих жанрах, свидетельство о Христе, о церкви, вот, о подвижниках, вот, современных в том числе, но является нашим, собственно говоря, насущным делом. Что мы еще можем вот этому духу времени, духу сребролюбия, по сути, антихристову духу противопоставить? Только вот это свидетельство. Ну, устрашаться в этом свидетельстве мы не должны, потому что если с нами Бог, то против нас. Храни всех Господь. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.